Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
В нашей программе «Титан Корбюзье и бесчеловечность города» эссе Бориса Парамонова. Новая книга о Владимире Маяковском и новые музыкальные записи. Что мы сегодня услышим, Андрей?
У нас сегодня будет абсолютно новая музыка, новее не бывает. Сегодня мы будем слушать Петра Ильича Чайковского. Но это не значит, что как мы отошли от джаза в прошлую нашу беседу и ушли тогда, напоминаю, в сторону Арве Пярта, теперь мы идем в сторону сугубой классики. Да, это будет Петр Ильич Чайковский, но в джазовом варианте.
Андрей, 2008 год, когда мы с вами начали нашу программу, наши беседы, подходит к концу. Осталось совсем немного до его завершения. Давайте вспомним какие-нибудь наиболее интересные культурные события этого времени. Как бы вы расположили их?
О, я не знаю, Иван. Вы знаете, я не думаю, что я вот сейчас готов ответить на ваш вопрос, руководствуясь тем, что мы с вами обсуждали, вспоминали, доносили до наших слушателей. Я бы сказал немножко по-другому. Меня поразило за эти несколько месяцев, что мы с вами разговариваем о каких-то культурных событиях мира, меня поразило, сколько новых приобретений сделало человечество, сколько старых картин, произведений искусства, которые считались потерянными или о которых вообще не было ничего известно, вдруг объявились, обнаружились, как раньше говорили, вошли в культурный обиход, а если не вошли, то войдут или входят. Да, конечно, ежесекундно, ежеминутно, к сожалению, много теряется, это мы знаем в силу самых разных причин, но вот все-таки в меня внушает надежду некоторую то, что столь много всплывает. И здесь я не могу не сказать о фантастической, с моей точки зрения, находке. А фантастична она в том, что, во-первых, обнаружено три неизвестных работы, ну, не, может быть, не полномасштабных, эскиза, но все равно Леонардо да Винчи. А во-вторых, где они были обнаружены? Не где-нибудь в банковские ячейки, не где-нибудь случайно на помойке. К сожалению, мы привыкли к таким вещам. Они были обнаружены в Лувре. Вот уж, казалось бы, где все изучено, все переучено, каждый сантиметр сфотографирован, просвечен как только можно, и тем не менее сотрудники Лувра обнаружили три наброска кисти великого Леонардо да Винчи. Меня это абсолютно поразило, потому что, повторяю, это означает, что где угодно может найтись все, что угодно. Не знаю, как на это реагировать. Лувр для всего человечества — это нечто уже... Ну, конечно, да, это живой организм, новые выставки, новые залы, новые проекты. Но уж казалось бы, что в фондах музея это уже все, это уже канон какой-то. Слово, где не убавить и не прибавить, и вдруг, надо же, обнаруживается не одна, не полторы, не обрывок, не фрагмент, а три эскиза Леонардо да Винчи. Я повторяю, я в некоторой растерянности. Я даже не, до конца так и не понял, как на это надо реагировать. Андрей... Ну, конечно, радостно, да, я понимаю.
Андрей, я хочу внести в связи с этим искусствоведческое или там музееведческое рациональное предложение. Если бы я был директором всех музеев мира, то я устроил бы такую выставку учеников Леонардо да Винчи, тех, кто учился у него живописи, тех, кто работал в его мастерской. Я устроил бы большую панорамную выставку его учеников и назвал бы ее как-нибудь так: «Мазки» или «Черты» или «Эскизы» или «Наброски» или «Неизвестная работа Леонардо». Дело в том, что историки искусства и... Это как раз известно мне именно от них, например, от знаменитого Вазари, который писал и о Леонардо, и о его учениках. Известно, что Леонардо да Винчи всем своим ученикам что-то в картинах подправлял. И прежде всего самое трудное, как писал Вазари и последующие искусствоведы, он подправлял им руки. Леонардо считал, что руки, а не лицо, труднее всего изобразить. И вот он подходил к полотну каждого из своих учеников и что-то кисточкой там подправлял. Так что на каждом полотне каждого ученика Леонардо, который работал, разумеется, при нем и в его мастерской, есть красочный слой, положенный великим мастером. Чем не выставка, Иван, чем не предложение?
Замечательно. Мазки и маски, да? Иван, а вот возникает невольно вот такой вопрос. А что меняется в картине, если вдруг мы узнаем, что к ней приложил руку великий или Леонардо, или великий Рафаэль, или великий не знаю кто еще?
Дух, вот аура смотрим... меняется, а это есть для восприятия всего на свете. Это есть все. Или, по крайней мере, самое главное.
Представляете, Иван, какое мерцание ауры, если мы с вами стоим перед какой-то картиной, справа от нас один искусствовед с великим именем, а слева от нас другой искусствовед с великим именем. И мы смотрим на картину, вот справа мы слышим, и вот к этому приложил руку Леонардо. И хлоп, аура одна. Но тот, кто с другой стороны, отвечает, нет, вы ошибаетесь, коллега. Вот именно к ней Леонардо руку не прикладывал. Хлоп, и аура другая.
Андрей, вы абсолютно правы, так и происходит.
Неужели... Я понимаю, но неужели это та шкала, по которой мы можем оценить произведение искусства?
Это не единственная шкала, но это тоже шкала. Она стоит в рубрике эмоциональных критериев. А эмоциональный критерий при восприятии искусства или истории, на мой взгляд, стоит, ну, я не знаю, если не на первом, то на втором месте. А очень часто и на первом. Вы знаете, я был экскурсоводом в Пушкинском заповеднике, в Михайловском, в Тригорском, в Святогорском монастыре и так далее. Так вот, те туристы, которые спрашивали, глядя на шкафчик с книжками пушкинской поры, а это те самые книжки, которые Пушкин читал? И ты отвечаешь, нет, это другие книжки, но очень похожие. А некоторые искусствоведы, которые были еще более жестокие и безжалостны по отношению к туристам, они говорили, это вообще муляжи. То есть это корешки нарисованные, а дальше там какой-нибудь Пикуль таился за этим или какие-нибудь другие бульварные писатели. И все умирало в глазах у туриста. И он уже скучал, ему было и Михайловская не в радость, которая тоже все было новоделом, и вообще и песочек, посыпанный только недавно, и все эти золотые цепи, и коты ученые, и прочее. Все это он начинал ненавидеть и презирать только от того, что это было неподлинным. Подлинность создает абсолютно необходимые пропилеи, создает такую атмосферу вокруг шедевра, без которой шедевр просто, может быть, для многих не существовал бы. Я не сторонник такого взгляда, но все-таки я уважаю психологию человеческого восприятия. И то, что вы говорите «хлоп и подлинник», «хлоп и неподлинник», это очень важно. Очень важно для людей.
Вы знаете, Иван, я только одно могу здесь сказать, что если приходил человек в Пушкинский заповедник, видел кота и считал, что это подлинник, то мне не жалко его разочарования. Пусть он понимает, что это муляж. Я думаю, что не на него в таком случае рассчитана эта выставка. Не для него делался этот заповедник. Если он действительно считает, что нечто с вонючим длинным хвостом на дереве – это та самая русалка, которая привиделась Александру Сергеевичу. Бог с ним.
Вы ужасный и жестокий человек, Андрей Гаврилов.
Я бы сделал по-другому. Я вдруг подумал, что, да, конечно, все умирает в глазах туриста, я понимаю, и я даже в чем-то, к сожалению, к моему сожалению, могу его понять, но не потому ли, что нас отравили в детстве? Как в известной сказке нам подсунули то яблоко, вкусив которого мы уже сразу лишаемся возможности воспринимать произведения искусства так, как их должно, с моей точки зрения, воспринимать. Будь моя воля, после того, как вы сделали бы вашу выставку Леонардо да Винчи по всему миру, Иван, я бы учил детей воспринимать изобразительное искусство по картинам со снятыми табличками. Пусть они не знают, что это Шишкин, это Пикассо, это Леонардо да Винчи, а это Энди Уорхол. Пусть им расскажут о картинах, пусть им расскажут о тенденциях, пусть им расскажут о живописи и ее эволюции, но не навешивают ярлыки, которые для них будут или ничего не значить, или уже с детства они будут знать, что «ах, это классика, надо падать в обморок». Может быть, тогда наконец-то вырастет поколение людей, которые будут музыку, живопись, я не знаю, архитектуру с книгами, конечно, сложнее, но, предположим, мы же фантазируем, да, и литературу воспринимать так, как они хотят, хотят ее воспринимать, а не так, как их заставляют и учат, и навязывают.
И тем не менее, Андрей, я считаю, что ярлыки входят в состав восприятия. Я не против ярлыков. Когда мне в детстве сказали, что Бетховен великий композитор, я гораздо внимательнее стал его слушать. И хотя не стал никаким музыковедом, и, может быть, в музыке ничего особенно по сравнению с вами и не понимаю, но тем не менее, для меня величие Бетховена, оно так переплетено со словами о его величии, что эти вещи играют друг на друга, они помогают мне понимать самого Бетховена, непосредственно его музыку. Но вы сказали об обучении детей. Весь интернет последние недели был полон страшного скандала, который произошел в Петербурге, в театре «Буф», где выставили из зала съемочную группу, которая хотела снимать ребенка-инвалида, аутичную девочку, которая пришла посмотреть спектакль, послушать музыку, а кинокомпания должна была вести незаметную, неслышную съемку, как воздействует музыка и искусство на ребенка, насколько она способствует его, так сказать, социализации, способствует его приобщению к миру здоровых детей. И из этого вышла ужасная история, потому что режиссер этого фильма, известная киновед и редактор Любовь Аркус, рассказала об этом, пошел дальше накапливаться снежный ком, колоссальный скандал, директор оправдывался, администратор оправдывался, Любовь Аркус настаивала на своем, появились защитники, болельщики у той и другой стороны. Андрей, вы знаете что-нибудь об этом скандале?
Нет, я знаю только то, что было в интернете. Я больше знать мне и неоткуда, я не знаком ни с Любовью Аркус, ни с Исааком Штокбантом, это художественный руководитель и главный режиссер театра «Буф». Я знаю эту историю, честно говоря, меня здесь удивили обе стороны. Мне всегда казалось, что, с одной стороны, и это, в общем, по-моему, никем не оспаривается, если человек купил билет или если ему подарили билет, короче говоря, если он к контролеру подошел с билетом, он может войти в зрительный зал. Что и произошло с этой девочкой и ее отцом. У них были билеты, в данном случае неважно, что их купила съемочная группа, и они могли войти в зал, и они в зал вошли. Но мне всегда казалось, что для того, чтобы организовать съемки в зале, будь то какого-то отдельного зрителя, всего представления, всей постановки, ну, наверное, нужно заранее получить разрешение или заранее договориться. Насколько я понимаю со слов той же Любови Аркус, приведенной в интернете, заранее такой договоренности не было. Я не верю в то, что опытный человек, как Любовь Аркус, не подозревала о том, что нужно получать разрешение заранее. Меня поразило то, что туда пришла съемочная группа, пусть самый тихий, пусть самый незаметный, пусть самой совершенной съемочной техникой, не получив заранее согласия или разрешения, или в каком-то виде добро от администрации театра. В таком случае, по-моему, это провокация.
Но разве проблема была в съемочной группе? Ведь
стоп, директор... я теперь хочу сказать о другой стороне. Совершенно верно. Директор театра Исаак Штокбант. А меня поразил тоже, я сейчас продолжу вот это накопление изумления, тем, как он отнесся к появлению этой девочки в театре. По его же словам, которые привел тот же интернет, он не был против того, чтобы ребенок пришел в зал, имея билет, но он был против того, что вообще-то бы такого ребенка привели на этот спектакль, поскольку, по его словам, это довольно жесткий спектакль. Напомню, что спектакль «Маугли», но поставлен, по его словам, в жесткой манере, с жесткой музыкой. Я, правда, не очень понимаю, что такое жесткая музыка, но, предположим, с жесткими танцами в стиле техно. Я примерно представляю, что он может иметь в виду, хотя опять не очень понимаю, что такое жесткие танцы, но хорошо. И он бы не рекомендовал девочке в таком состоянии смотреть этот спектакль. Тем не менее, насколько я понимаю, девочка в зал была допущена. Я не знаю, кто здесь прав. Я не знаю, кто здесь не прав. Я только знаю то, повторяю, все мои знания основаны на интернет-сообщениях, на взаимных упреках и так далее. Я просто попытался как-то это просеять и понять, что же было на самом деле. Так вот, мне совершенно непонятно, почему человек, заранее не вывесивший соответствующие предупреждения на афише своего спектакля, Например, спектакль не рекомендуется там до такого-то возраста, или спектакль не рекомендуется впечатлительным людям. И я не знаю как, но можно было найти наверняка форму, вдруг теперь задним числом находит какие-то ограничения для посещения этого спектакля. Мне это точно так же непонятно, как непонятно, зачем нужно заваливаться на спектакль со всей съемочной группой, со съемочной аппаратурой. У меня есть очень неприятное ощущение, что здесь возник какой-то конфликт, где обе стороны со всего размаху, ни секунды не думая ни о чем, кроме своих интересов, в качестве разменной монеты или в качестве туза в этой игре каждый использует зрителя, а уж тем более ребенка. Вот чем вся эта история мне активно не понравилась.
Да, действительно, Андрей, я с вами согласен. По-моему, вы очень справедливо взвесили позиции двух сторон, хотя и пользовались только одним источником, посредником, интернетом, как, впрочем, и я тоже. Я бы только, так сказать, усилил один еще ваш аргумент. Действительно, на афише спектакля, по-видимому, не было предупреждения о том, что музыка жесткая, да, и может подействовать на впечатлительного зрителя, и непонятно, аутичному ребенку нехорошо смотреть жесткий танец и слушать жесткую музыку, а обычному, нормальному, здоровому ребенку, значит, это полезно, да? Тут как бы концы с концами у директора театра не сходятся. Но есть и третья сторона, или там третий сегмент этой проблемы. Это позиция администратора театра. Дамы, я сейчас не помню ее фамилию, с которой, собственно, непосредственно общалась режиссер Любовь Аркус, позиция администратора была такая: больному ребенку нечего делать среди здоровых. Здоровые дети на спектакле отвлекаются на больного ребенка. Вот почему Любовь Аркус прибегла к такому термину, как геноцид или фашизм.
Вы знаете, я с вами абсолютно согласен был бы в том случае, если бы я мог где-нибудь прочесть точку зрения этой женщины-администратора. Я ее позицию знаю только в пересказе одной из заинтересованных сторон, а вспомните любой американский фильм, такие аргументы не принимаются. Я не слышал этой фразы, я ее никогда не услышу, потому что вряд ли администратор когда-нибудь это повторит. Я не знаю этого, поэтому я это не принимаю во внимание в принципе. То, что кто-то другой сказал, я думаю, что точно так же, уже подумав сейчас, администратор может приписать Любови Аркус все, что угодно, и у нее точно так же не будет никаких доказательств, что эта фраза была действительно произнесена. В любом случае, мы столкнулись с другой вещью. Мы столкнулись с тем, с чем, например, столкнулась женщина несколько месяцев назад, женщина-инвалид, которая пыталась добраться до Москвы рейсом компании С7. Она инвалид-колясочник, есть такой жуткий термин, и ее не пустили в самолет, примерно вот по тем же соображениям, что какие бы официально причины ни назывались, но, в общем, смысл был нечего летать, если уж ты болен. Это была чудовищная история. Эта история, кто здесь прав, неважно, но она не менее чудовищна. Это, если вы помните, Иван, мы с вами, когда начинали наши диалоги, в одной из первых передач мы столкнулись почему-то, я сейчас даже не помню почему, с проблемами людей нездоровых, людей, которых называют инвалидами, и мы с вами посетовали на то, что в нашем обществе, в общем, до сих пор эта проблема не решена, самое главное, морально. У нас нет такого разумного, здравого, спокойного отношения к этим людям, которое мы довольно часто наблюдаем у представителей других стран. И вот как наш разговор аукнулся в канун Нового года.
Ну, тогда, Андрей, давайте послушаем нашу нетравмирующую, не жесткую музыку, которую вы сегодня принесли.
Сегодня, напомню, мы слушаем музыку Петра Ильича Чайковского. Насчет нетравмирования не знаю, потому что очень сильна точка зрения, что нечего брать классику и ее каким-то образом перекладывать на современные ритмы. Тем не менее, мы послушаем ее в исполнении Московского джазового квартета под руководством Юрия Маркина.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сейчас мы сделаем краткий перерыв на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли газовый конфликт с Россией внутриполитическую ситуацию на Украине? Об этом говорим с председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывшим зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ Вячеславом Игруновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Несколько часов назад поступила информация о том, что Украина полностью рассчиталась за российский газ, поставленный в 2008 году. Однако «Эхо Москвы» сообщает, что противоречивая информация поступает об уплате украинского долга за российский газ. Президент Украины Виктор Ющенко заявил о том, что расчеты за поставки топлива в текущем году завершены, а в секретариате украинского главы государства утверждают, что проведен авансовый платеж за декабрь этого года. Однако в «Газпроме» говорят, что никаких денег пока не получали, и поэтому говорить о погашении задолженности рано. Международный комитет Красного Креста во вторник выразил крайнюю озабоченность положением жителей сектора Газа, находящихся в зоне военных действий, где уменьшаются запасы продовольствия и медикаментов. По данным палестинских властей, за 4 дня израильских бомбардировок общее число убитых в секторе Газа превысило 350. Израиль заявляет о готовности к длительным военным действиям против группировки Хамас в секторе Газа. Президент Египта Хосни Мубарак заявил, что пограничные переходы в сектор Газа останутся закрытыми до тех пор, пока глава палестинской автономии Махмуд Аббас не восстановит в секторе власть своей администрации. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс». В Азербайджане с 1 января 2009 года по решению властей прекращается вещание зарубежных радиостанций, в том числе «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В Хабаровске в офисе рекламного агентства, принадлежащего лидеру местного «Яблока» Жану Манько, прошел обыск. Сотрудники налоговой полиции изъяли документацию и жесткие диски компьютеров. Пакистан призвал Индию содействовать ослаблению напряженности во взаимных отношениях, обострившихся после террористического нападения в Мумбаи 26 ноября. Это были краткие новости.
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что у нас сегодня звучит в программе.
Сегодня у нас звучит музыка в исполнении квартета Юрия Маркина, который играет не что иное, как музыку Петра Ильича Чайковского в джазовом варианте. Thank you.
Перейдем к радиоэссе, которое прислал нам наш нью-йоркский автор Борис Парамонов. «Титан Корбюзье и бесчеловечность города».
В Соединенных Штатах вышли две роскошные книги об архитекторе Ле Корбюзье. Одна, написанная Николасом Фокс-Вебером, подробная его биография. Вторая – фотоальбом его работ, объем в 768 страниц и стоимостью $200 под названием «Великий Корбюзье». Это имя было известно и в Советском Союзе, хотя бы потому, что в 20-е годы тогдашняя русская архитектура работала в том же ключе, что и западная. А стиль тогдашний был всеобщим, он и назывался на Западе «международным». В России предпочтительный термин был «конструктивизм». Кстати, Корбюзье, работавший по всему миру, не миновал и Советский Союз. Им было построено в Москве здание Центрального статистического управления, позднее сильно переделанное и утратившее свой конструктивистский облик. Это произошло, когда в советской архитектуре по настоянию вождя восторжествовал эклектический, ложно-классицистский стиль. Введены были в норму пресловутые архитектурные излишества. После войны московские небоскребы, называемые в СССР, чтобы не было американской ассоциации, высотными зданиями, все были украшены всякого рода башенками, завитушками, скульптурами и прочей не идущей к делу дребеденью. Стоило это дорого и было в высшей степени неконструктивно. При Хрущеве, когда действительно как-то начали решать жилищную проблему, от таких излишеств отказались и пошли лепить панельные коробки. Это был конструктивизм для бедных. «Нищета наша превозмогла», как сказал бы Бабель. Кстати сказать, сталинская архитектура высотных зданий ориентировалась опять же на Америку, на тот тип строений, которыми до сих пор полон Нижний Манхэттен, например, Woolworth Building. Этажей много, а завитушек еще больше. Эти нью-йоркские здания начала 20 века – модель сталинской высотной Москвы. Построено это на века, и сносить такие здания вроде нет оснований. Но это еще не настоящий международный стиль, не настоящий конструктивизм. В конструктивизме главное – выделенность функции здания. Элементами стиля в конструктивизме становится его инженерная и строительная утилитарность. Техника диктует эстетику. Здания приобрели качество машины. В машине ведь тоже излишества не нужны, а только то, что прямо работает. Но можно разве что поставить розы в кабину Роллс-Ройса, как виделось поэту. А это относится уже не к самому автомобилю, а к его элегантной пассажирке. Конструктивистская архитектура пророком, теоретиком и активнейшим деятелем, которой был Ле Корбюзье, кстати, он не француз, а швейцарец, настоящая его фамилия Жанаре, переживала триумфы в ранние 20-е годы, сразу после Первой мировой войны. Неудивительно, ибо вышла она из той же войны, приобретшей тотально технический, техногенный, как стали говорить, характер. Дома людей должны быть такими же, как их боевые машины. Но с самого начала новая архитектура споткнулась как раз на этом. У нее не было конструктивной идеи дома, жилого дома. Попытки всякого рода делались, различные утопические проекты предлагались, и кое-что даже и построено было в порядке эксперимента. Но трудно было отделаться от впечатления, что на этом традиционном поле конструктивизм потерпел крах. Вот что писал об этом в те же 20-е годы неутомимый путешественник и острый наблюдатель Илья Эренбург, посетивший мекку тогдашней архитектуры, немецкий «Баухаус», строительную школу, в которой разрабатывались самые смелые идеи. Это из его книги «Виза времени».
Когда заверяют, что найден стиль для заводов, для вокзалов, для гаражей, для крематориев, для чего угодно, для всего, только не для жилых домов, я усмехаюсь, он и не будет никогда найден. В новом обществе нет места для уединения, для неги, для обособленных фантазий. Архитектура определила психологию. Дома, чтобы жить? Но люди живут теперь на фабриках, на вокзалах, в банках, в кинематографах. Насколько Баухаус прекрасен в своем голом пафосе числа и труда, настолько духовно приземисты и безличны эти ультракомфортабельные постройки. Индустриальный стиль, подобающий художественным мастерским, здесь, где вырабатываются только суп, сны, поцелуи, слезы, смешон, как прозодежда в роли халата.
Тем не менее, одну кардинальную идею Ле Корбюзье высказал и делал упорные попытки провести ее в жизнь. Идея была изменить облик городов. Собственно, не нужно ни городов, ни улиц, а так называемые «жилые единицы». Вот как пишет об этом в новой книге о Ле Корбюзье Николас Фокс Вебер.
Ле Корбюзье большую часть своей жизни провел, путешествуя по миру, проектируя, предлагая, осуществляя новый тип городского жилища, в котором высокие точечные здания окружены широко открытым пространством, заменяющим прежние кварталы и улицы. Он считал такой подход строго научным, картезианским, как он любил это называть. Но осуществление его широких градостроительных планов создавало городской ландшафт не менее фантастический, чем индивидуальные дома, построенные по его проектам. Безусловно, его градостроительные идеи пользовались влиянием. Но, к сожалению, на практике, как сказал об этом Льюис Мамфорд, башня в парке оказывалась на деле башней среди паркинга, как называют на Западе огромные площади для парковки автомобилей. В целом, Фокс Вебер считает социально-градостроительные идеи Корбюзье потерпевшими крах. При всем своем гении Ле Корбюзье оставался нечувствительным к определенным сторонам человеческой жизни. И это сказано достаточно мягко.
Ясно, что идея точечных домов, этаких реликтовых феодальных замков, именно в нашей современности была чревата всяческими неудобствами, была неконструктивна. Феодал сидел в замке с поднятыми мостами, а если выезжал, то на охоту или на войну. Современный же человек должен ездить каждый день на работу. Идея Корбюзье никак не состыковывалась с проблемой транспорта в современном городе. Получалась невысокая башня, освещенная солнцем среди зеленых просторов, а унылая вертикаль, окруженная сотнями автомобилей, вокруг которых никакой зелени не было и быть не могло. Проще сказать, современная архитектура, современный город вообще – бесчеловечное. В этом сказывается железная логика новых времен с их тотальной доминацией техники. А те старые европейские города, которые все же отвергли градостроительную утопию Корбюзье, превратились в пущий ад. Попробуйте сейчас пройтись в хороший летний день по знаменитым набережным Сены. Через 10 минут у вас невыносимо заболит голова от выхлопных газов тысяч автомобилей. Хорошо странам, обладающим обширными территориями, например, Соединенным Штатам. Там люди только работают в городах, а живут в пригородах. Но и тут острая нынче проблема. Горючее, газ, бензин не только для автомобиля, но и для отопления дома. Технологическая цивилизация всюду расставила тупики и ловушки. И опять же вспоминается поэт. Чудак Евгений бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет. Что касается Ле Корбюзье, то даже потерпев конечный крах своей архитектурной утопии, он умер патетически, утонул, купаясь в океане в возрасте 77 лет. И еще один поэт приходит на ум, не Мандельштам уже, а Блок, сказавший по поводу гибели Титаника: «Есть еще океан». А Корбюзье был, если не Титаником, то Титаном уж точно.
Радиоэссе Бориса Парамонова. А теперь о книгах на русском языке. Московское издательство «Калибри» выпустило 640-страничный труд шведского историка русской литературы Бенгта Янгфельда «Ставка жизнь. Владимир Маяковский и его труд». Книга переведена на русский Асей Лаврушей и самим Бенгтом Янгфельдом. Автор хорошо знаком нашим читателям. Вот уже 2 десятилетия он публикуется в России, а вообще-то всю жизнь посвятил русскому авангарду, литературному и художественному. Книга Янгфельда привлекает с первой страницы, даже с посвящения. «Многих из ближайшего окружения Маяковского я имел честь знать лично, некоторых из них близко. Лили Брик, Василия Катаняна, Романа Якобсона, Льва Гринкруга, Лоэлу Краснощекову, Галину Катанян, Татьяну Яковлеву и Веронику Полонскую. Памяти тех, кто дал мне так много, посвящается эта книга». Людям, интересующимся эпохой Маяковского, этого перечня имен более более чем достаточно, чтобы сказать, такого исследователя стоит почитать. Приведу цитату из заключительной главы книги, озаглавленной «Вторая смерть Маяковского». В первые годы после самоубийства, пишет Бенгт Янгфельд, советское общество относилось к Маяковскому и к его творчеству прохладно. На самом деле, после того, как сошел со сцены этот гигант, литературный и политический истеблишмент облегченно вздохнул, и мало кто был заинтересован в том, чтобы сохранить о нем память. Его почти не издавали, а правительственные решения об увековечении его памяти по большей части игнорировались. С исчезновением частных и кооперативных структур НЭПа все издательские решения принимались государственными издательствами, где на своих старых постах остались те, кто при жизни Маяковского ему противодействовал. Учитывая такое положение, Лили Брик обратилась с письмом к Сталину. В посмертной судьбе поэта этот документ сыграл огромную и роковую роль. Далее Бенгт Янгфельд приводит это большое письмо, которое заканчивается словами: «Я одна не могу преодолеть бюрократические незаинтересованность и сопротивление, и после 6 лет работы обращаюсь к вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследие Маяковского». Лили Брик. Письмо датировано 24 ноября 1935 года. Через несколько дней Лили вызвали в Кремль, где ее принял Николай Ежов, секретарь ЦК Компартии и председатель РАБКРИНа. Спустя 2 года тот же Ежов займет пост комиссара внутренних дел и будет руководить партийными чистками. Но пока он обыкновенный, хоть и высокопоставленный партийный работник, карликоподобный мужчина с большими серыми глазами, одетый в темную гимнастерку. Он похож на хорошего рабочего из плохого советского фильма, вспоминала Лили, а может быть, из хорошего. Беседа длилась 1,5 часа. Ежов расспрашивал Лили, записывал и попросил разрешения сохранить шпаргалку, которую она составила и которая содержала разного рода информацию, хронологические данные, издания и так далее. Потом он читал вслух резолюцию Сталина, написанную красным карандашом поперек ее письма. «Товарищ Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней, с Брик, или вызовите ее в Москву. Если моя помощь понадобится, я готов. Привет. Иосиф Сталин». По словам Пастернака, этим Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это стало, прибавил он, его второй смертью. В ней он не повинен. Под второй смертью Маяковского Пастернак имел в виду то, что положение первого поэта Советского Союза повлекло за собой обязательное очищение его биографии в соответствии с нормами социалистического реализма. Он перестал быть живым поэтом, стал памятником, именем которого назывались города, улицы и площади. Канонизация, продолжает Бенгт Янгфельд, произошла в эпоху, когда большевики вовсю занимались созданием народных кумиров. В каждой области выбирался один образец, который должен был служить примером. Рабочий номер 1 – Стаханов, трактористка с тем же порядковым номером – Ангелина, хлопкороб – Мамлакат, клоун – Карандаш, диктор – Левитан, режиссер – Станиславский, летчик – Чкалов, пограничная собака – Ингус и так далее. Точно так же у советской литературы было 2 рабочих ударника – поэт номер 1 – Владимир Маяковский и прозаик номер 1 – Максим Горький. Канонизация привела к тому, что Маяковского стали печатать массовыми тиражами. Но за исключением академических изданий выбор был весьма тенденциозным. Главное внимание уделялось политически корректным произведениям, тогда как ранние футуристические стихи практически не издавались. Его политический профиль тоже пригладили. Баню, например, поставили опять только после смерти Сталина. По тем же причинам затушевывалось, а к концу 70-х стало совсем замалчиваться его связь с Бриками. Советский поэт не должен был иметь такую сложную семейную жизнь, в особенности с евреями. Логичным результатом этой политики стало закрытие в 1972 году музея Маяковского в Гендриковом переулке, созданного благодаря письму Лили Сталину. Для того, чтобы полностью вытравить Лили из биографии Маяковского, были предприняты серьезные попытки найти ей замену в качестве главной любви его жизни. Выбор пал на Татьяну Яковлеву. Учитывая ее биографию, выбор не идеальный, но тот факт, что она была иммигранткой, компенсировался тем, что в ее жилах не имелось ни капли еврейской крови. Сложившаяся ко времени падения советской власти ситуация была абсурдной. Все маломальские знакомые с биографией Маяковского знали, что большую часть жизни он прожил вместе с Лили, который посвятил не только отдельные стихотворения, но и свое собрание сочинений. Тем не менее, официально она не существовала. Таким же ложным было представление о Маяковском как поэте. Когда пал Советский Союз, пал и Маяковский. Тяжело, как во времена революции, падают памятники. Несмотря на то, что во многом он сам был жертвой, большинство людей видели в нем представителя ненавистной системы, официозного поэта, чьи стихи заставляли учить наизусть. О том, что он писал не только дифирамбы Ленину и революции, но и замечательные любовные стихи, знали немногие. Когда после распада СССР была перекроена литературная иерархия, Маяковский исчез из учебных планов и книжных магазинов. Это стало его третьей смертью. И в ней он был не повинен. Так пишет Бенгт Янгфельд в книге «Ставка. Жизнь. Владимир Маяковский и его труд». Книга переведена на русский Асей Лаврушей и самим Бенгтом Янгфельдом. Московское издательство «Калибри». 2008 год. Андрея, теперь наступило время для вашей персональной рубрики, и вы можете объяснить, почему у нас звучала та музыка, а не другая.
Мне хотелось подобрать на конец года что-нибудь новогоднее, рождественское, и у нас были такие записи, сделанные в свое время, знаменитый рождественский концерт Кондакова, Волкова, Беворонского, и не менее знаменитые в свое время новогодние колядки квартета Игоря Назарука. Но как-то не ложилось на душу, я никак не мог понять, в чем дело, пока не посмотрел в окно и вдруг не заметил, что новогоднего-то настроения в этом году немного. Новогодняя музыка, даже джазовая музыка, всегда подразумевает какой-то праздник, улыбки, снег. Господи, ну чуть ли не конфетки-бараночки, помните, да? По крайней мере, картина московского праздника зимнего в песне была передана довольно неплохо. Ничего подобного нет в этом году. То ли это кризис, то ли общее настроение. Елки ободранные, елки какие-то неестественные, очень много искусственных елок, что, конечно, хорошо с точки зрения экологии, но совершенно не передает атмосферу праздника. И вдруг вспомнилось стихотворение Некрасова. Я сейчас объясню, почему от него я пришел к музыке. Стихотворение, правда, относится скорее к ноябрю. «Не гляди же с тоской на дорогу, и за тройкой во след не спеши, и тоскливую в сердце тревогу поскорей навсегда затуши». И мы попробуем затушить эту тревогу с помощью музыки. Дело в том, что это четверостишье, оно стало эпиграфом к пьесе Петра Ильича Чайковского «На тройке», которая входит в большой цикл «Времена года». В 1996 году московский джазовый композитор, аранжировщик, пианист Юрий Маркин презентовал свою джазовую сюиту «Времена года» Петра Ильича Чайковского. Мы сегодня в программе слушали фрагменты из первой пьесы этой сюиты «У Камелька». А сейчас мы послушаем целиком последнюю пьесу, которая завершает джазовую сюиту. Она называется «На тройке». И исполняет ее московский джазовый квартет в составе Юрий Маркин – фортепиано, Сергей Рязанцев – альт-саксофон, Анатолий Соболев – контрабас, Анатолий Баклагин – ударные. Это тот диск, покупку которого я никому не могу рекомендовать, потому что диск так и не вышел. Премьера этой сюиты состоялась в московском джаз-арт-клубе, и он, этот клуб, выпустил мизерным тиражом буквально несколько десятков экземпляров диск с записью этой сюиты для посетителей, для любителей джаза, которые приходили на концерты в этот клуб. В широкую продажу, к сожалению, эта пластинка так и не поступила. Юрий Маркин, Петр Ильич Чайковский, «На тройке», пьеса из «Времен года». Thank you.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На этом мы заканчиваем нашу программу, хотя, честно говоря, еще много тем хотелось бы обсудить. Но ничего, продолжим в 2009-м, правда? Пишите нам по адресу свобода@radiosobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий, а мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. С наступающим Новым годом!
С наступающим Новым годом! До свидания! Дай Бог, чтобы в будущем году наши программы были веселее!
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.